Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Иов, прообраз Иисуса». Сегодня четвертая часть. Стих 14 нашего главного текста. «Я облекался в праведность, и она одевала меня, как в мантию, как тюрбан в мое право». С праведностью дело обстоит как со взаимосвязью, которую мы находим при различном образе поведения. К примеру, если мы храним себя от греха, там, где мы это можем, то Господь Иисус будет нас хранить там, где мы уже не можем себя хранить. Но между праведностью нашего Господа и праведностью детей Божьих, которые следуют за Иисусом, имеется большая разница. Поэтому рассмотрим прежде всего генеральную тему «Праведность». Если мы будем исходить из того, что грех является неправедностью, то мы автоматически должны усмотреть две стороны понимания о праведности. Безгрешность выражает Божью сторону в его праведности, а с другой стороны связанность с грехом выражает праведность человека. О Божьей стороне праведности мы не нуждаемся в особом объяснении. Праведность Бога. В плаче Иеремии 1.18 читаем: «Праведен Господь». А в Псалме 7 стих 9 читаем: «Ты испытуешь сердце и почки, праведный Божий». В Исаии 53 стих 11 Святой Дух говорит о Слове, ставшем плотью, Иисусе Христе: «Он праведник, раб мой». Даже общение Иисуса с нашими грехами на кресте было Божьей праведностью. Поэтому ввиду безгрешности и совершенства Господа Иисуса все, что Он сказал и сделал, является Божьей праведностью. Рожденного в грехах человека невозможно с ним сравнивать, так как существо и источник Бога являются чистотой, то из этой полноты Бога может только праведность исходить, праведность людей. Если Святое Писание констатирует факт «всякий человек ложь» Псалм 115:2, то все люди связаны с грехом, и в сравнении с нашим Господом Иисусом и Небесным Отцом являются неправедными. Но что имеет в виду Библия, если она говорит о людях как о праведных? Попытаемся сделать выбор таких людей, которые имеют свидетельство Писания, что они были праведными. Во всяком случае, в праведности таких людей мы не можем видеть их безгрешность. Бытие 6, стих 9. Ной был человек праведный. 2 Петра 2, стих 7. А праведного Лота избавил. Евреям 11, 4. Ею получил свидетельство, что он, то есть Авель, праведен. Лука 1, стих 6. Оба они, Захария и Елизавета, были праведны перед Богом. Лука 2, 25. Он, то есть Симеон, был муж праведный. Лука 23, стих 50. Иосиф, член совета, человек добрый и праведный. И Деяния апостолов 10, стих 22. Корнилий, сотник, муж праведный и боящийся Бога. Все восемь личностей имеют свидетельство Святого Писания, что они были праведными. Тогда почему сам Иов говорит в главе 9, стих 2, «Как может человек быть праведным перед Богом?» Иов совершенно точно познал великую разницу между Божьей праведностью и праведностью людей. Памятуя о своей позиции, Иов говорит в главе 9, стих 15, «Хотя бы я и праведным был, но не мог бы отвечать, по милости буду взывать судьи моему». Мы обсудили с вами Божью праведность и праведность людей. А теперь посмотрим, как с точки зрения праведности Бог характеризует Иова. В двух местах, в Иове 1.8 и глава 2 стих 3, Бог свидетельствует сатане об Иове. Но такую характеристику, какую Бог дает Иову, невозможно дать ни одному природному человеку. В Иове 2.3 читаем. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек совершенный, поступающий праведно, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей безупречности, или, можем сказать, непорочности и незапятнанности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. Человек совершенный, поступающий праведно, богобоязненный и удаляющийся от зла и доселе тверд в своей безупречности. Такую характеристику невозможно дать ни одному человеку на земле, даже Иову. Прообразно в лице Иова Бог дал эту характеристику своему сыну, сыну человеческому, человеком совершенным или, что тоже, безупречным, был только Господь Иисус, и только Он на основании Своей праведности мог поступать праведно. А когда Бог по настоянию сатаны лишил Иова детей и всего имущества, то сатана упрекает Бога в главе 2 стихи 5 и 6. «Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, не отречется ли он открыто от тебя?» И сказал Господь сатане, «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». Однако Иов не отрекся от Бога. Дело в том, что Иов, как и Исаак, не должны были умереть, так как они являются только прообразами Иисуса. Но нашего Господа Иисуса Бог полностью предал в руки сатаны на истязание. Потому что ради нашего спасения Господь Иисус должен был и хотел умереть, да еще и с пролитием крови. Когда Бог допустил искушение Иисуса сатаной, то читаем в Луке 4, стихи с 5 по 8 и 13. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана! Написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Не навсегда, но до времени. По причине наследственного греха человек не в состоянии быть праведным или сделать себя праведным. И если Писание выше упомянутые 8 личностей характеризует праведными, то эту праведность Бог приписывает в перспективе на их будущее спасение. И это будущее спасение они носили с собой в своем хождении. Самым надлежащим образом Слово Божие показывает нам это в Новом Завете, где мы нашу праведность или оправдание получаем на основании веры. Римлянам 5, стих 18. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни». Римлянам 5, стих 1. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Это значит, Бог не видит нас больше с точки зрения греха, но с точки зрения дела Иисуса на Голгофском кресте и с точки зрения своего бесконечного прощения через Божью жертву. С точки зрения полнейшего прощения Бог видит нас оправданными или праведными. Но что касается верующих Ветхого Завета, которые еще не знали оправдания из веры, как Симеон, то обещанная им праведность проходила через жертвы животных к совершенной жертве Иисуса Христа. Вернемся к стиху 14, где написано: «Я облекался в праведность, и она одевала меня». Из темы «Божья праведность» мы извлекаем единственную основополагающую праведность у Господа Иисуса. Поэтому применим эту праведность по отношению нашего Господа Иисуса. Его путь на земле позволял ему на основании его безгрешности сказать: «Я облекался в праведность». Кто уже из нас позволил бы себе в этом греховном теле сказать такое предложение, чтобы при этом снова не согрешить? Это было благоволение Небесного Отца, что праведность Бога одела и своего Сына в праведность, в свою праведность. Затем в стихе 14 дальше читаем: «Как в мантию и как тюрбан в мое право». Когда Иисус порядка 2000 лет тому назад был на земле, то его праведность топтали ногами, его верхняя одежда, хитон, был бесшовный, поэтому о нем бросили жребий. В Иоанна 19:23 по этому вопросу читаем: «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон». Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет. Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросили жребий». Так поступили воины. Тюрбан указывает на сан или отличие первосвященников и царей. Иезекииле 21:26 и Исходе 28:4 читаем об этом. Господа Иисуса не хотели тогда иметь первосвященником, но для нас Он стал, тем не менее, первосвященником, хотя люди этого не хотели. Небесный Отец хотел первосвященство Своему Сыну, а этого нам достаточно. А что касается того факта, что праведность Иисуса по отношению к погибшему миру еще не восстановлена, то в суде над живыми в 70-ю седьмину Слово Божье из Иезекииля 21:27 будет исполнено, где читаем: «Низложу, низложу, низложу, и его, то есть погибшего мира, не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит право, и я дам ему». Здесь речь идет единственно о нашем Господе Иисусе. Стих 15. «Я был глазами слепому и ногами хромому». Дойдя до этого места, до этого высказывания нашего главного текста, мы должны поставить правомерный вопрос: кто может слепому быть глазами? Здесь не идет речь об оказании внешней помощи, смогу ли я вести слепого, ибо слепой останется слепым, если его даже ведут. Поэтому остается, собственно, одно единственное средство сделать слепого зрячим, чтобы я был его глазом. Уже в Ветхом Завете Слово Божье с большой точностью говорит об этом вопросе, когда Бог говорит Моисею в Исходе 4 стих 11. Господь сказал: «Кто дал уста человеку, кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым, не я ли Господь?» Но Божья воля заключается в том, как написано в Псалме 145, стих 8, «Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных». Примерно 2700 лет назад Господь Иисус сообщил в Исаии 61 стихи с 1 по 3 через своего пророка о провозглашении года принятия Господом. В Луке 4 стихи с 17 по 19 это обетование исполнилось во Христе Иисусе, как читаем. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». А в стихе 21 Иисус затем говорит: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Восстановление зрения у слепых исполнилось во Христе и связано с благоприятным летом Господним. Благоприятное лето Господне длится от начала служения Господа Иисуса до Его пришествия. А во время Евангелия Царствия в Матфея 24 стих 14 мы находим в Библии откровение физических глаз Иоанна 9. Б. А во время Евангелия благодати мы находим открывание духовных глаз. Но что-то совершенно другое мы познаем в Исаии 42:19, где сказано: «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?» Без всяких сомнений мы имеем в этом стихе дело с нашим Господом Иисусом, рабом Божиим. Но речь здесь не идет о физической или духовной слепоте нашего Господа Иисуса. Он был слеп и глух по отношению к греху мира сего. Быть слепым означает, что он видел грехи не так, как мы. В стихе 15 нашего текста дальше читаем: «И ногами хромому». У хромых обстоятельства аналогичны с описанием в отношении слепых. В глаза бросается тот факт, что слепые и хромые в Библии часто упоминаются вместе. Например, в Матфея 21, стих 14. «И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». В заключение этого стиха 15 нашего текста мы можем спросить: подходит ли высказывание Слова Божьего в нашем тексте на кого-нибудь другого лучше, чем на нашего Господа Иисуса? Он, который мог этому множеству слепых и хромых быть физическим и, более того, быть духовным зрением. Поэтому все вместе славим Его высокое имя. Стих 16. «Отцом был я нуждающимся или нищим, и тяжбу того, которого я не знал, разбирал внимательно». Святое Писание часто упоминает нищих вместе с бедными. Такие примеры мы видим у пророка Амоса во Второзаконии и другие. Амос 4, стих 1. «Слушайте слово сие, тельцы вассанские, которые на горе Самарийской, вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих». Второзаконие 24, стих 14. «Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих». Следовательно, нищие, бедные и нуждающиеся носят на себе симптом недостатка и нужды. Помочь нуждающимся и бедным является давним желанием Бога. Поэтому Господь Иисус принес Себя на Голгофском кресте в жертву для бедных мира сего. Дать им спасение было намерением этого действия любви. Поэтому Господь Иисус ожидает от искупленных, чтобы они ходили за Ним в Его мышлении, как читаем в Римлянах 15:26. ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. В этом сообщении мы познаем существо нашего Господа Иисуса, практически проявляемое в сердцах детей Божьих. Писание призывает детей Божьих помогать нуждающимся. Ефесянам 4:28. «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». После того, как Господь Иисус в Матфея 26:11 сказал: «Ибо нищих всегда имеете с собою, то никто не придет в затруднение или в смущение, чтобы сказать: «Я не знаю бедных, не знаю нищих». Поэтому в нашем хождении за Господом Иисусом мы нуждаемся в свете для познания Его Слова, так как Бог избрал бедных мира сего, как в Иакове 2:5 читаем: «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» То и нас призывает Святой Дух в Галатах 2:10 помнить о нищих, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Величайшая нужда и бедность людей мира сего находится в духовной области, потому что эта бедность имеет в погибели людей величайший размах. Кто, кроме нашего Бога, может показать себя отцом бедных? Кто может им быть отцом? По этому вопросу читаем в Матфея 23:9: «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». Далее в стихе 16 нашего текста читаем: «И тяжбу того, которого я не знал, разбирал внимательно». Благо тому, кто, как Давид в Псалме 9:4, может сказать: «Ибо ты осуществил или исполнил мое право и мою тяжбу. Ты воссел на престол, судья праведный». Как это прекрасно, если наш Господь Иисус берет наши тяжбы в свои руки, потому что мы Ему принадлежим. Самая ужасная наша тяжба связана с виной нашего греха. Существует ли перед Богом еще большая вина, чем вина нашего греха, которая связана с бесконечной вечностью? Как это прекрасно, что в этом вопросе мы имеем поручителя или гаранта. Уже в Ветхом Завете пророк Исаия вынужден признать в главе 38 стих 14: «Как журавль, как ласточка издавал я звуки, тосковал, как голубь, уныло смотрели глаза мои к небу. О Господи, меня страшит, вступись за меня поручителем». Но в Новом Завете Иисус Христос сделался лучшим поручителем, как читаем в Евреях 7:22, то лучшего завета поручителем соделался Иисус. Когда царь Израиля Соломон в притчах 22:23 говорит: «Потому что Господь будет вести их дело», то он находился еще в ожидании, но уже пророк Иеремия мог позже в плаче Иеремии сказать: «Ты защищал, Господи, дело души моей». За наше дело, за дело нашего спасения Бог отдал Своего Сына в жертву, сделал Его нашим поручителем. Деяния апостолов 5:31. «Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». И если мы в стихе 16 нашего текста читаем: «И тяжбу или дело того, которого я не знал, разбирал внимательно», то в этом мы видим удивительное дело на кресте, где Иисус умер за наши грехи, когда мы были не только Его врагами, Колоссянам 1:21, но когда нас еще на свете не было. И если затем сказано «разбирал внимательно», то мы можем из этого исходить, что здесь мы имеем обоснование избрания Израиля на основании уже общего принятого Божьего плана, в котором создание Церкви занимает центральное место, а избрание Церкви Иисуса как главная цель Бога совершено через Бога уже до основания мира. Далее следует исходить из того, что всемогущий и всезнающий Бог исследует или разбирает также пути жизни погибших людей, каждого в отдельности. Подтверждение этого факта мы видим в Римлянах 8:29, где читаем: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Поскольку Бог является всезнающим, всевидящим и сердцеведцем, то Он уже до основания мира видел всех людей, которые за всю историю человечества пройдут по этой земле. Поэтому Он совершенно точно знал помыслы сердца каждого еще не существовавшего человека. Он уже тогда исследовал помышления всех людей и точно предопределил, кто из них на основании свободного и добровольного решения может быть подобным образу Сына Его. О тех людях, которые не примут Иисуса своим личным спасителем, сказано в Матфея 25:12: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Иначе все погибшие люди могли бы перед Большим Белым Престолом сказать: «Тот факт, что мы остались погибшими, является виной Бога, потому что до основания мира Он не предопределил нас для спасения, а выбирал произвольно». Но в нашем главном тексте совершенно ясно написано: «разбирал внимательно». На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.